Блок-аут. О новостях блогосферы.
20:06 в столице. Всем здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Ирина Воробьева. Это программа «Блогаут». И здесь целый час буду обсуждать с вами, и не только с вами, события, которые происходили сегодня, и, опять же, не только сегодня. Конечно, начнем с традиционного рейтинга цитируемости блогеров за последнюю неделю, который предоставляет компания «Медиалогия». А затем будем обсуждать с вами темы, которые, ну, скажем так, были в новостях или в блогах. И в этой получасовке еще успеем с вами после топ-10 как раз-таки и поговорить о такой теме, на такую тему. Это мода на алкоголь вылить из страны, собственно. Тема эта возникла потому, что патриарх Кирилл порадовался внезапно тому, что в руководстве страны не осталось людей, которые бы злоупотребляли алкоголем. В советское время было так. Хочешь договориться, неси коньяк, цитирую патриарха Интерфакс. По его мнению, эта мода полностью ушла, и слава богу, потому что речь идет об элите нашего общества, пьяная элита, это очень опасно. Ну, как раз-таки вот об элите, об этой моде, никакое время, какая мода была в советское время, какая мода сейчас, какая мода вам нравится больше. Поговорим как раз после того, как я расскажу вам о рейтинге цитируемости блогеров за последнюю неделю, с чего мы, собственно, и начнем. Давайте.
Топ-10. Лучшие блогеры.
Итак, рейтинг цитируемости блогеров в компании «Медиалогия», начиная с 10 места, мисс Вселенная Эшли Бурнхэм, значит, написала в своем инстаграме, собственно, о том, что она стала новой мисс Вселенной, она этим гордится, она пишет: «Я первая женщина-индейца в Канаде, которая выигрывает этот титул. Я также первая победительница вообще от Канады». Написала Бурнхэм, не знаю, в Инстаграме. И этот пост ее попал на 10 место нашего рейтинга. На 9 месте премьер-министр России Дмитрий Медведев, который пообещал, что закупки медицинской техники иностранного производства будут продолжаться, пока российские производители не наладят выпуск аналогичных товаров. Об этом он написал в Фейсбуке. И этот пост попал на 9 место нашего рейтинга. На 8 месте пресс-секретарь губернатора Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибин. Правительство Петербурга отказалось передавать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви. Об этом пресс-секретарь губернатора написал в Твиттере. Собственно, эту информацию о решении по Исаакиевскому собору. Этот пост попал на 8 место нашего рейтинга. Кстати, удивляюсь, почему не выше, потому что эта история довольно громко и очень активно обсуждалась в блогах, по крайней мере, последнюю неделю. Но в любом случае, эта история на 8 месте. Ну, а на 7 месте бывший официальный представитель американского госдепартамента Джен Псаки, которая сообщила в Твиттере, что стала матерью. Экс-чиновница сказала об этом в сообщении комментарии к инициативе по предоставлению молодым родителям до года оплачиваемого отпуска. «Как молодая мама, жму руку авторам этой чудесной инициативы», написала. Писала Псаки в Твиттере, и этот пост попал на 7 место нашего рейтинга. На 6 месте глава Роснана Анатолий Чубайс, который опубликовал в Фейсбуке переписку с дочерью убитого Бориса Немцова Жанной Немцовой, которая касалась расследования дела об убийстве политика. Реакция Чубайса последовала после публикации в СМИ, в которой сообщалось, что глава неназванной крупной госкомпании рекомендовал Жанне Немцовой не давить на следствие и не раздувать в СМИ тему о том, что заказчики убийства находятся в Чечне. Надо сказать, что это довольно странная история. Действительно, такие новости были. И это очень странно было, что было сказано про главу неназванной крупной госкомпании. Совершенно очевидно было, что это был Анатолий Чубайс. То есть, мне кажется, ни у кого не возникло никаких вопросов по этому поводу. То есть, какой смысл был вообще скрывать это имя, непонятно. Ну, а когда Анатолий Чубайс опубликовал у себя в Фейсбуке всю переписку Жанны Немцовой, то стало понятно, собственно, о чем они разговаривали. Вы можете посмотреть и на нашем сайте, и в Фейсбуке у Анатолия Чубайса, он открытый, как это все было и из чего, собственно, эта новость выросла. В любом случае, глава Роснана Анатолий Чубайс у нас на 6 месте нашего рейтинга. На 5 месте депутат Дмитрий Кобринский. Неизвестные сбили с фасада исторического здания в Санкт-Петербурге фигуру Мефистофеля. Об этом написал в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» депутат городского законодательного собрания Дмитрий Кобринский. Он отметил, что подал в полицию заявление по факту уничтожения объекта культурного наследия. Но надо сказать, что это уже не неизвестные люди, это вполне известный человек, которого задержали, который сознался в том, что он сделал, и которого, собственно, отпустили. Ну, пока, по крайней мере, его не арестовали. На пятом месте история со сбитой фигурой Мефистофеля. На четвертом месте глава Чечни Рамзан Кадыров. На внеочередной конференции РФС в Москве Мутко был единогласно избран президентом Союза, ну, собственно, РФС. «Эта весть меня очень обрадовала», — написал Кадыров. «Убежден, что под руководством Виталия Леонтьевича российский футбол сумеет занять достойное место в мире. Есть уверенность в том, что наша сборная команда должным образом подготовится к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России. Мутко имеет большой опыт, знает, как нужно организовать российский футбол, чтобы наша команда занимала ведущие места в Европе и мире», — написал Кадыров в Инстаграме. Вот что я вот все время я удивляюсь. Вроде ничего не написал такого Кадыров в Инстаграме, а все равно попал на четвертое место. В этом смысле, конечно, совершенно гениальный ход Рамзана Кадырова с Инстаграмом, потому что очень часто его посты, вне зависимости от того, насколько они вообще содержательны, попадают к нам в рейтинг цитируемости блогеров. На четвертом месте глава Чечни Рамзан Кадыров. На третьем месте министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который заявил о задержании более 30 человек в результате столкновения у Верховной Рады в Киеве. Расследование и наказание будут неотвратимым. Задержано около 30 человек, будут еще гранатометчик пойман. У него изъяты гранаты, в том числе граната максимального поражения F1. Написал Аваков в Фейсбуке во время всех этих событий, и его пост попал на третье место нашего рейтинга. На втором месте теннисистка Мария Шарапова, которая сообщила, что не сыграет на открытом о чемпионате США, заключительном в этом году турнире «Большого шлема» из-за травмы ноги. «К сожалению, я не смогу выступить на US Open в этом году», — написала Шарапова в Фейсбуке. «Я сделала все возможное, чтобы подготовиться к турниру, но мне просто не хватило времени. Всем своим замечательным фанатам хочу сказать, что появляюсь на азиатской серии турниров через несколько недель и в целом надеюсь завершить этот год здоровой и сильной», — написала Шарапова в Фейсбуке. И этот пост попал на второе место нашего рейтинга. Ну что же, история взаимоотношений Тины Канделаки и Василия Уткина развивается, мне кажется, каждую неделю. Есть ощущение, что просто оба участника этой, даже не знаю, как сказать, дискуссии, что ли, разговора, совершенно точно не хотят уходить из рейтингов цитируемости блогеров, потому что на первом месте Тина Канделаки, ну, на первом месте нашего рейтинга, которая согласилась на встречу со спортивным комментатором Василием Уткиным. Она написала в Твиттере следующее. «Василий, отвечу банально, давайте перепишем роман. Серьезно. Я целыми днями на улице Рочдельская. Приходите, я вас не обижу». Ну, а дальше Василий Уткин ответил, потом Тина Канделаки опять ответила. И вот этот вот, вот эти переговоры между Тиной Канделаки и Василием Уткиным длятся уже не первую неделю. И все вы наверняка видите, если вам это интересно. И, если честно, мне давно перестало быть интересным, но я в этом смысле совершенно точно не большинство, потому что, опять же, повторюсь, на первом месте нашего рейтинга за последнюю неделю Тина Канделаки как раз-таки со своим твитом, который она адресовала Василию Уткину. Спасибо большое компании «Медиалогия» за то, что предоставляет еженедельно этот рейтинг цитируемости блогеров, который я могу вам рассказывать. Ну что же, а сейчас давайте перейдем к другим темам нашей программы.
Программа «Блок Аут».
Итак, что же, давайте обсудим на самом деле моду на алкоголь в элите страны. Во-первых, насколько она ушла, и прав ли патриарх Кирилл? Я напомню тем, кто не слышал в самом начале программы, патриарх Кирилл порадовался тому, что в руководстве страны не осталось людей, злоупотребляющих алкоголем. В советское время было так: хочешь договориться, неси коньяк. Так Интерфакс цитирует патриарха. По мнению Кирилла, эта мода полностью ушла. И слава богу, потому что речь идет об элите нашего общества, а пьяная элита – это очень опасно, отметил представитель Русской Православной Церкви. Ну что ж, расскажите, как есть на самом деле. Вот вы люди, которые сталкиваются, так сказать, с элитой нашей страны. Ну, я не знаю, правда, честно говоря, кого в данном случае патриарх Кирилл считает за элиту. Но давайте так, в любом случае это люди, которые, так сказать, что-то в этой жизни решают, в нашей с вами жизни, к которым, по словам патриарха Кирилла, в советское время, в общем, можно было договориться через коньяк. Уж не знаю, через что можно сейчас договориться, нужно ли это делать. Вот, поэтому вы, пожалуйста, поделитесь со мной. И хочу вас спросить, что лучше? Советскую моду с коньяком продоговориться или то, что происходит сейчас? Не буду давать оценку ни тому, ни другому, поскольку вы лучше меня знаете, как это бывает. Вот. И те, кто помнит, собственно, советское время, прав ли патриарх Кирилл, действительно, я не помню, просто я была маленькая. 363-3659, телефон прямого эфира. Моду на алкоголь, вылез из страны, как это было в советское время, как это сейчас. Делитесь, рассказывайте, вы точно знаете это лучше меня. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас? Алло.
Илья, меня зовут, да. Добрый вечер.
Здрасте, как зовут вас?
Илья.
Илья. Илья, что скажете про алкоголь, на моду на алкоголь?
Раньше, если бутылку просили, сейчас только взятки, а больше ничего, поэтому...
Так, а подождите, а что тогда лучше, чтобы бутылку просили или взятку?
Да они не просили, они просто как бы дань уважения было, да, эти там, понятное дело, да, никто ничего не просили, это все...
А, то есть придумки, это была такая благодарность.
А сейчас за малое никто не работает, поэтому вот так и поменялось. Да. Они немножко поумнели.
Немножко поумнели, понятно.
Цивилизация пришла, поэтому вот так.
А, то есть, подожди секундочку, то есть сейчас цивилизация, сейчас вот то, что взятки просят, это цивилизация.
Ну, да, уже жизнь дороже стала. Запросы большие у элиты, поэтому они живы.
Угу, угу. Ясно, ясно, понятно. Спасибо огромное. Спасибо, Илья. Очень интересно. Еще ваши звонки 363-3659. Что скажете про модный алкоголь? Или что вообще было тогда, что сейчас, и что вам больше нравится? Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как зовут вас? Алло.
Иди на...
Да, в общем-то, и вы тоже туда же. Не забудьте, пожалуйста, с собой взять своих друзей. Чувствую, сейчас их будет много. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как зовут вас? Алло.
Пизду.
Прекрасно совершенно. Такая тема, смотрите, благодатная. Давайте еще. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как зовут вас? Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вопрос про коньяк, я так понимаю.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Арам, и я из Москвы. И я бы хотел сказать, я очень сильно неравнодушен к этому вопросу. Я объясню, почему.
К вопросу коньяка или к вопросу взяток?
К вопросу взяток.
Так, расскажите.
То, что раньше было коньяком, сейчас заканчивается, ну, в общепринятом смысле слова, например, 5000 рублями. Ну, я не знаю, какой дороже коньяк, если я там не вкусно, но может есть.
Так, вот. Так.
То, разумеется, сейчас, ну, как бы, согласно вашему вот, приведенному высказыванию, да, коньяк отменился, конечно, 5000 рублями не отделаешься.
Слушайте, Арам, вас вообще не пугает то, что мы с вами так спокойно говорим о том, что раньше был коньяк, а сегодня просто стал все дороже?
Меня именно это и пугает. Смотрите, раньше можно было отделаться несчастным коньяком, который в советское время стоил, там, я не знаю, ну, 12 рублей за 15, я уже даже не помню. Я на самом деле покупал его, когда там даже и дешевле стоил одно время. А сейчас все, конечно, перестали пить. Зачем им пить, если можно хапать деньги лопатой?
А, в том смысле, что коньяк это была что-то, какая-то форма благодарности, а сейчас это просто тупо вымогательство.
Можно сказать и так. Коньяк это такая, ну, может быть, форма благодарности, может быть, форма благодарности, которая не сильно запрещена, потому что если принести деньги в таком же объеме, это покажется мелочью. А сейчас попробуй принести коньяк, тебе же сразу откажут. Скажут, что ты принес? Ну, коньяк, ну, дальше. Давай, продолжай.
Слушайте, чудовищно, если честно. Вот этот разговор просто чудовищный. Да, ну я вас поняла. Ну, вы же понимаете, точнее, мы с вами же понимаем, что патриарх Кирилл совсем не это имел в виду же, да, когда говорил, что, слава богу.
Я понимаю, что, может быть, патриарх что-то и имел в виду, что кто-то перестал пить. Имеется в виду, наверное, очень одно значительное лицо. Честь ему и хвала, и если это, конечно, он его имел в виду, то, ну...
Вы имеете в виду, что президент нашей страны никоим образом нигде в паблике не связан с алкоголем? Вы это имеете в виду?
Да, не президент нашей страны, конечно, в паблике не связан с алкоголем. Может быть, он не связан и со взятками. Но вы знаете, лучше бы в нашей стране, может быть, остался вариант с мелкими подношениями в виде коньяка, чем как сейчас, если ничего не решишь, пока не принесешь пару серьезных пачек денег. Я не знаю, я, может быть, и ошибаюсь, но... Сейчас реально такая штука, что коньяк это такая, ну, да, то есть, как бы принес коньяк, это даже не свидетельствует об каком-то вкусовом изменении в обществе, там, ну, типа, раньше пили, сейчас перестали. Ну, на самом деле, это высказывание, вот, которое вы поставили на обсуждение, вот, ну, что там, ну, то есть оно свидетельствует, может быть, выхода из паблика, как вы выразились, на человека пьющего. Но не факт, что это так хорошо, как кажется. То есть, как бы, ну вышел из паблика человек пьющий. А дальше-то что?
Слушайте, это мне напоминает просто песню Саши Васильева, группа «Сплин». Лучше бы пил и курил, честное слово. Я простите, пожалуйста. Арам, спасибо огромное за звонок. Спасибо. Еще просто очень много звонков ваших и много смс-сообщений. Я, мне кажется, даже телефон еще не называла. +7 985 970 45 45. Телефон для ваших смс-сообщений. Аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера. И 363-3659, телефон прямого эфира. Да, тут вот пишет: пить алкоголь не запрещено христианскими заповедями. Это Митя Лешковский пишет, а, собственно, патриарх Кирилл не запрещает. Он просто говорит о том, что надо создать центры для работы с алкоголиками. Такая работа должна проводиться совместно с медиками. Вот. И он, собственно, не говорит о том, что надо запретить. Он просто радуется тому, что в руководстве страны не осталось людей, которые злоупотребляют алкоголем. Не осталось. Он говорит, что в советское время было так: хочешь договориться, неси коньяк. Эта мода полностью ушла, и слава богу, потому что если речь идет об элите нашего общества, да, пьяная элита – это очень опасно. Это я вот все время буду повторять эту цитату, чтобы вы понимали, что именно говорил патриарх Кирилл, чтобы, знаете, так сказать, не передёргивал. Но на самом деле, расскажите, вот те, кто застал в советские времена, как это было, как есть сейчас, и что называется, что вам больше нравится. Давайте просто, ну, понятно, что никому не нравится коррумпированное общество. Ну, мне, например, нет. Но давайте узнаем, по крайней мере, как было. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас? Алло.
Здравствуйте, меня зовут Михаил, Москва.
Да, Михаил, про коньяк поговорим?
Про коньяк не будем разговаривать. Скажем так, скажем, что ведь патриарх имел совершенно другое в виду. Говорил о том, что ужасное совершенно поведение предыдущего президента было отвратительно. Сегодня намного приятнее.
Секундочку, подождите, пожалуйста, Михаил. Предыдущий президент Дмитрий Медведев, вообще-то.
Нет, вы понимаете, о ком я говорю.
Вы имеете в виду Бориса Ельцина, конечно же.
Конечно, конечно, милая.
Так.
Поэтому, ну, мне кажется, надо такой акцент поворачивать. Все эти сауны, все эти пьяные совершенно штучки его и выходки, это же было неинтересно. А сегодня трезвые люди, а там уж какие взятки кто брал. Мне кажется, столько, сколько взял Ельцин и его семья, и то, что они сделали со страной, это же... Неужели это не очевидно?
Слушайте, а вот я прошу прощения, Михаил, вот вы знаете, я хотела вам возразить сначала, что а как же вот нынешнее руководство страны, что сделало со стороной и так далее, но поскольку у меня, знаете, нет доказательств того, что Владимир Путин или его семья что-то взяли для себя, а вот наверняка у вас, как у человека, который тоже не прокурор, что называется, тоже, наверное, нет доказательств таких судебных, что Борис Ельцин и его семья столько взяли себе, и вот это все.
Все было очевидно, что делала его дочка, что делали вокруг Алексея, которые сейчас чуть-чуть поприжали. Но это же очевидно.
А скажите, пожалуйста, Михаил, скажите, пожалуйста, а сейчас то, что делает нынешнее руководство страны, там тоже все очевидно?
Сейчас у нас значительно интереснее. 10-15 лет стало жить в социальном плане. Мы поднялись выше всех восточноевропейских стран. Это было же тоже очевидно до кризиса. Ну и сейчас, собственно, неплохо. Ну, видимо, это никому не интересно. Так что слушайте дальше, вот те, кто говорит чушь.
Подождите, нет, ну что вы сразу про чушь-то начинаете? Мне просто очень интересно.
Я же слышу сейчас, что говорят. Ну это смешно просто, товарищи. Ну хотите так, ну поворачивайте так.
А что, что именно-то вам смешно, Михаил, объясните? Люди говорят, раньше бутылка коньяка – это был такой, да, неуважение, ну, такая, это какой-то благодарность. А сейчас требуют взятки.
Это же не элита, это банальный чиновник в клубе, где-то еще там, в каком-то муниципалитете элементарном. Там и то вряд ли выпустили с какой-то бутылкой. Ну что вы...
Подождите, одну секундочку, Михаил, давайте разберемся.
Нет, я это все помню.
Я понимаю, что вы все это помните. Я же с вами не собираюсь по этому поводу спорить. Просто давайте разберемся. Патриарх Кирилл сказал следующее. В советское время было так. Хочешь договориться, неси коньяк. Ну давайте будем честными. Он же не имел в виду, что Ельцину несли коньяк, правда же?
Никакой коньяк никто не носил. Просто сейчас элита меньше пьет, и во всяком случае это, на мой взгляд, всем приятнее вокруг. Трезвый президент, здоровый мужчина, здоровое его окружение, нет этих физиономий отекших. Ну что вы, это же очевидно. Ну вы знаете, тут спорить не о чем. Вы извините, я вас с вами потревожил зря.
Почему? Вам не понравилось со мной разговаривать? Мне с вами очень понравилось.
Напротив друга. А так это, ну что это? Ну я понимаю политику вашей радиостанции, я так прислушиваюсь.
Серьезно?
С улыбкой, да.
А, с улыбкой. Ну, слушайте, Михаил, если вам так неприятно разговаривать, что звоните-то? Ну так, давайте разберемся. Вы говорите, так не надо разговаривать. Ну, а зачем мне это звонить? Мне вот было с вами приятно поговорить, а вы трубку бросили. Ну, нельзя же так с девушками. 363-3659, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как зовут вас? Алло.
Добрый вечер, меня зовут Сергей.
Здравствуйте, Сергей. Поговорим про коньяк.
Ну, можем и про коньяк поговорить, но в целом разговор был про алкоголь.
Да, так, про алкоголь давайте.
Что могу сказать? Ну, естественно, то, что имел в виду патриарх Кирилл, мы все понимаем, что имеется в виду рыба гниет с головы, и, что называется, здоров отец, здоровы дети.
Угу.
Вот, поэтому, безусловно, если продолжать дальнейший разговор именно про коньяк, что раньше можно было занести чиновничку бутылку и решить вопрос таким образом, а сейчас... якобы, как утверждается, элита не пьет, это не так. Пьет просто другой коньяк, не занесешь его.
От которого не отекает лицо, я поняла.
От которого не только лицо не отекает, от которого может отечь что-нибудь другое, когда в магазине стоимость его увидишь. Поэтому, естественно, такую бутылку не принесешь.
Слушайте, а подождите, простите, пожалуйста, я хотел бы вернуться к началу вашей реплики. Скажите, а вы правда видите прямую связь между тем, что не пьет, ну, то есть в паблике, да, не появляется президент нетрезвый, и тем, что делает условная нация? То есть если нация видит трезвого президента, она что, тоже не пьет, получается?
Нет, это не так. Но, на мой взгляд, руководитель должен быть всегда примером. На то он руководитель, если уж тем более... То, что творится внутри страны, это внутри страны. Это будем говорить, в каждом предприятии есть какие-то стороны, плохие, хорошие предприятия или государства. Неважно. А вот то, что смотрит весь мир, это другое.
Слушайте, а еще тогда у меня к вам вопрос. Простите, что я вас так мучаю долго. А вам не кажется, что когда президент проявляет какие-то человеческие слабости, я сейчас не говорю о том, что он должен пьяный появляться там в паблике, и просто какие-то человеческие слабости, то это как бы делает его чуть более близким к народу, что ли?
Ну, я отвечу на ваш вопрос, хотя хочется задать, конечно же, вам в ответ вопрос. Причем здесь, в принципе, президент, потому что разговор шел про чиновников. Да,
но я вот про президента у вас спрашиваю.
А мы сразу утонули, сразу же президент.
Конечно.
Президент и коньяк, это вообще вещи, ну, не для обсуждения, на мой взгляд.
А, хорошо, давайте не будем. Да, я не против.
Что касается вашего вопроса, да, там, был бы он человечничек, да он человек. Как это только не понимающий человек может обсуждать это. И он человек такой же, как и все. У него свои слабости. Это и так понятно.
Вы знаете, мне вот не очень лицом. Понятно, честно говоря.
Он является лицом нашего государства. Ну, как непонятно.
Ну, вот так вот. Мне непонятно.
А кто же тогда? А кто же он тогда?
Вот это большой человек, вопрос, знаете.
Неужели человек характеризует его поведение только лишь и все?
Решение, поведение и многое-многое другое. Вот я не могу вам ответить на вопрос, кто тогда, но как-то вот человека мне сложно уже видеть. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Так, господи, сколько смс-сообщений. Александр пишет, ну да, теперь хочешь договориться, неси часы. Испортили, пишет Антон, культуру коньяка. То, что сейчас в магазинах и не коньяк вовсе, кроме вепа лимоном, закусывают вместо винограда. Пошлость. Так, просто они все перешли... Да, ну вот Александр из Москвы я не буду читать. Простите меня, пожалуйста. Так, советские времена... О, Господи, кто кого кличку получил? Боже мой. Вы просто очень много пишете, но у меня такое ощущение, что вы что, коньяк сейчас пили? Что вы пишете? Валера пишет. Расскажу, как сейчас. Сейчас приходишь, скажем, на завод, а тебе говорят, вот завод 25 лет разрушался, а ну-ка восстанови его сейчас, чтобы там хорошо было. Действительно. Они теперь кровь пьют, а не коньяк, пишет нам из Москвы. Раньше оно вестимо было в маленьких и больших типа коньяк. Достаточно было вспомнить балбес и его измерения. А ведь это лишь экранизация народных обычаев и шуток, пишет Диггер. Сергей из Томска вообще все объяснил сейчас, просто все. Он пишет, коньяк не засунуть в конверт, очень приметный. Спасибо, Сергей, вы поставили точку в нашем обсуждении, я благодарю вас. И в следующей половине программы будем уже не про алкоголь, а будем про интернет, архив интернета, который некоторые провайдеры внесли в список запрещенных сайтов, будет Антон Носик по телефону. А потом обсудим брошюры с советами по укреплению семейной жизни.
Блок-аут. О новостях блогосферы.
20:35 в столице. Всем еще раз здравствуйте. Программа «Блок-аут». Меня зовут Ирина Воробьева. И, как я вам уже обещала, сейчас у нас будет гость по телефону, который, собственно, уже на связи со студией. Это интернет-эксперт Антон Носик. Антон, добрый вечер.
Добрый вечер.
Антон, ты написал 1 числа у нас в блоге на Эхе, ну, точнее, написал, в общем, это появилось в том числе у нас на Эхе, о том, что архив интернета, сайт Wayback Machine, был заблокирован и вообще внесен этот IP в реестр запрещенных материалов, причем дважды. Я хотела спросить, во-первых, что это такое, что это за интернет-архив интернета, зачем он вообще нужен с таким бешеным бэкапом вообще всего?
Ну, это есть такой человек в Калифорнии по имени Брюстер Калли, который занимался строительством интернета до того, как изобрели веб. Он является изобретателем, в частности, системы WISE, Wide Area Information Search, о которой никто сейчас уже не слышал и не вспоминает. Но это вот такие довебные интернет-протоколы и стандарты. И вот Брюстер Калли озаботился еще в 95-96 году тем обстоятельством, что средний срок жизни страницы в интернете от 44 до 71 дня. Uh-huh. И ему показалось, что это чудовищно, что вещи появляются, ты их прочитал, а потом, когда ты хочешь их перечитать или сослаться, то их уже с очень высокой степенью вероятности ты не найдешь по тому адресу, где ты их видел. Потому что в те времена страницы бесконечно переезжали, хостинги были очень дорогие, людей постоянно выгоняли с хостингов за неуплату, люди заканчивали университеты, их домашняя страница на сайте университета закрывалась в связи с убытием. Да, то есть процессы были гораздо более динамичные тогда, закрытие страниц в 96-м, чем сегодня. И Брюстер Калли придумал сделать зеркало всего мирового интернета в развитии. То есть это некоторый робот, который стал обходить все страницы интернета, которые были ему известны, и сохранять их копии по состоянию на определенную дату. Mm-hmm. И он продолжает заниматься этой работой уже 19 лет. И там больше 150 миллиардов снимков страниц. И там больше 10 петабайт информации. То есть это гигантского размера архив, с помощью которого мы можем получить доступ к сайтам, которые были закрыты по тем или иным причинам. Будь то цензурой, или за неуплату, или в связи с переездом, или в связи со смертью владельца, или в связи с любой другой неприятностью. Если кто-то, например, задним числом редактирует информацию на сайте для того, чтобы удалить что-то, что он пытается скрыть, благодаря интернет-архиву вы можете посмотреть старую копию этого сайта и увидеть, что там раньше было написано.
Если я правильно понимаю, на этом сайте можно также сохранить страничку сейчас. То есть есть такая функция, ну, там какую-то ссылку поставить и сказать, хочу сохранить ту страничку.
Да, это новый сервис, когда уже пользователь по требованию своему говорит, какую страницу он хочет в эту секунду сохранить для потомства, потому что у него есть серьезные основания, например, думать, что завтра эта страница будет изменена. Потому что это, например, какая-нибудь утечка информации, или кто-то сообщил что-то, что он не планировал сообщать. Или, наоборот, какой-нибудь курьез, как вот когда Лента.ру написала, что премьер-министром России назначен Виктор Пиписькин. Да, и вот здесь, если бы не веб-архив, кто бы вспомнил, как выглядела эта замечательная страничка. Потому что там довольно быстро поменяли на Зубков.
Да, и только Рамблер, к сожалению, сдал Ленту.ру, который на первую страницу эту новость очень быстро забрал. И что произошло, собственно? И вот сейчас я могу открыть эту страницу, она спокойно у меня открывается. У меня, правда, нету, ну, прямо перед собой йоты, который я, так понимаю, блокировала. А что произошло, собственно?
Произошла очень простая вещь. У нас же, поскольку не прописан в законе обязательным и четким образом порядок блокировки, то, в принципе, каждый суслик в поле агроном. Каждый оператор решает для себя, как он хочет блокировать сайт со запрещенными страницами. Он может блокировать саму запрещенную страницу одну, а может блокировать весь сайт, например, по IP-адресу. Mm-hmm. Или, например, по доменному имени с маской, там, звездочка.archive.org. Mm-hmm. И вот конкретно оператор Йота схалявил, то есть его администратор системный, он схалявил, он добавил весь интернет-архив, вместо того, чтобы добавить одну страницу, которую запретил ФСКН, и ту страницу, которую запретил Генеральная прокуратура. Вот эти две страницы, которые он должен был заблокировать, и, собственно говоря, все остальные, Ростелекомы, Билайны, Акады, Наукателекомы и прочие, пользователи которых отметились у меня в обсуждении, они написали, наши операторы не блокируют этот ресурс целиком. Получилось, что Йота такая одна. Ну, просто так вышло, что в доме Наркомфина, где я живу, у меня Йота и 4G предоставляет, и Йотафон, у меня Йота Мобайл оператор.
Ну, то есть это фактически это... блокировка только одного оператора, который позднее, я так понимаю, просто исправил эту ситуацию.
Который тут же, когда, значит, он у меня это прочитал, они побежали и все выпилили у себя. Но, в принципе, вы понимаете, что любой оператор в нашей стране имеет свободу вместо того, чтобы заблокировать одну страницу, в отношении которой существует распоряжение, может заблокировать сайт со 150 миллиардами страниц.
Ну, это как с Википедией, собственно, было, из-за блокировки одной страницы, блокировали всю Википедию.
Это у нас вообще-то 70 тысяч ресурсов сейчас находится под блокировкой. Из них больше 93% блокируются по ошибке за компанию с кем-то, с кем у них похожий IP. Так что это проблема распространенная, мягко говоря.
Я вот тут еще подумала, что этот интернет-архив, это же, наверное, жуткая боль для политиков, потому что, особенно российских политиков, которые страшно озаботились тем, чтобы в интернете зачищали те данные, вещи, которые, значит, им не нравятся. Была такая прекрасная история.
Просто дело в том, что закон о забвении, он очень мутен в отношении того, к кому он относится. Понятно, что этот закон про вообще одну поисковую машину, которая называется Яндекс, потому что Google невозможно обязать российским законом о забвении, а все остальные не имеют своего поискового движка, да, используют чужие, да, и Mail, и Rambler используют чужие поисковые движки. Соответственно, они не являются операторами своей базы. То есть это закон о забвении, он закон против Яндекса. Можно ли его распространить на интернет-архив, это в законе в самом никак не сказано. Да? Является ли интернет-архив поисковой машиной, из закона этого понять нельзя. Но очевидно, конечно, что интернет-архив будет все больше навлекать на себя недовольство всяких депутатов с темным прошлым, которые пытаются засекретить информацию о том, как они заработали деньги, кого они сбили в нетрезвом состоянии, как они скандалили на борту самолета, или как обанкротились компании, в которых они были бенефициарами, и погорели вкладчики. Понятно, что каждому депутату нашей Государственной Думы на сегодняшний день уже есть что скрывать, и все это, может быть, можно найти в открытых публичных источниках. Причем закон о забвении – это же закон об удалении из базы поисковика правдивой информации. Потому что если бы можно было эту информацию оспорить в судебном порядке, то судились бы с тем, кто эту информацию разместил и опубликовал, там, условно говоря, с Интерфаксом, да, с РИА Новости. Судились бы, что вы неправильную информацию публикуете. Но закон этой процедуры не предусматривает. Он предусматривает, что новость о том, как депутат в пьяном виде бузил в самолете, сама новость остается, где была. Убрать должен только Яндекс, который эту новость не писал, должен убрать ссылку на эту новость из того места, где она лежит. А сама новость, понятно, что в судебном порядке о протестовании не подлежит, потому что она 100% правдивая и актуальная, и достоверная, и она обслуживает право общества знать правду про своих избранников.
Ну, хорошо, я просто на самом деле очень успокоилась от этой нашей беседы, в том смысле, что сайт archive.org работает, и если он способен сохранять странички и, в общем, подтверждать тезис о том, что написано в интернете, остается навсегда, то это, конечно, хорошо. Спасибо большое.
Но надо знать всем слушателям «Эхо Москвы»,
так,
блокировки, они продолжаются и будут продолжаться. И каждый день под блокировку попадают новые и новые ценные, важные, полезные сайты. Не ленитесь, ставьте сегодня программное обеспечение для обхода фильтров. Блокировки – это абсолютно законно.
Вот абсолютно я как раз хотел спросить, это законно?
Делается в один щелчок. Естественно, они хотят принять закон, запрещающий нам это делать. Но их желания сами по себе законом не являются. И на сегодняшний день абсолютно легально в России можно устанавливать любые прокси, любые программы обхода. Самое простое – это расширение для браузера, который называется «Фрегат». Оно просто само автоматически определяет, что ты зашел на сайт в твоей стране запрещенный, и позволяет тебе зайти на этот сайт через прокси-сервер в третьей стране. Так, чтобы цензура не могла встать на твоем пути.
А насколько вероятно, что желание запретить такие обходы запретов превратится в законодательный запрет? Вот мне интересно.
Я думаю, что вероятность близка к 100%. Они это законодательство примут. Но Это законодательство будет еще более идиотское, чем в США они приняли до сих пор, потому что каким образом можно запретить, например, тебе читать книгу? Каким образом можно запретить тебе слушать песню? Каким образом можно запретить тебе поставить программу себе на компьютер?
Наверное, использование незаконного программного обеспечения, что-нибудь в этом роде?
Не, ну подожди секундочку. Вот у нас есть федеральный список экстремистских материалов. Там огромное количество песен, огромное количество статей, огромное количество сайтов. В общей сложности больше 3000 наименований в этом списке. Распространение этой информации у нас приравнивается к экстремизму и карается по 282 статье. Значит, сайты, на которых это все лежит, они блокируются. Но ты когда-нибудь хоть раз слышала, чтобы за слушание экстремистской музыки или чтение экстремистского текста кого-нибудь привлекли бы к ответственности?
Пока что нет.
Так нет, эта статья не предусматривает ответственности за потребление. Она предусматривает ответственность за публичное распространение.
Это как с наркотиками, кошмар.
Если ты... Нет, наркотики, если тебя поймали с наркотиками на кармане, тебе, это уголовное дело, у нас нет никакой градации в этом смысле. Это уголовное преступление хранения без цели сбыта. Есть такая статья. А вот с программами, песнями, музыкой, статьями, книжками и так далее, потребитель, пользователь конечный, не привлекался у нас ни разу в истории. И нет даже, в общем, по большому счету статьи за чтение запрещенной литературы. Есть статья за издание запрещенной литературы, распространение через сайт. За это могут привлечь, а за потребление не могут привлечь. Если ты скачала программу и себе поставила, ну, кто, во-первых, узнает, что ее себе поставила? Во-вторых, кто это будет ходить по домам, заглядывать к нам в компьютеры, что мы себе ставим? Так что этот закон работать уж не будет вообще. Потому что для того, чтобы этот закон работал, надо к 80 миллионам пользователей интернета в России представить 80 миллионов вертухаев, которые будут все время заглядывать через плечо и смотреть, что это мы себе поставили, скачали, установили. А для этого нас надо все-таки не забывать, что у нас люди, которые пытаются запретить нам читать, думать, обмениваться мнениями, они, конечно, злобные, но они очень тупые. И технически они неэффективны. И в интеллектуальном соревновании у них против нас шансов просто вообще нет. Они принимают эти законы, ни один из этих законов, как ты видела, не действует. Все фильтры их обходятся. Все сайты, которые они хотят заблокировать, они прекрасно доступны и работают. Все сайты, которые заблокированы по указанию Генеральной прокуратуры, все они увидели десятикратное увеличение трафика, потому что люди повалили посмотреть, что это такое запрещают.
Ну, это обычная, реакция на запрещенку.
Да, эффект Стрейзанд, это называется.
Абсолютно, да.
Когда пытаются что-то запретить, это становится безумно популярно. Так что, в общем, надо сказать, что пока наши цензоры в интеллектуальном соревновании проигрывают совершенно с разгромным счетом. То есть они не добились ничего. Они, конечно, это все омерзительно, конечно, это все портит нам настроение, конечно, это там многих людей вразумляет по поводу того, что это за люди составляют правила жизни в нашей стране, но с другой стороны, вот с точки зрения того, как сильно изменилась ли твоя жизнь, моя жизнь, жизнь среднего пользователя интернета из-за того, что в России фильтры, много ли народу каждый день читало Википедию, а теперь они потеряли возможность это делать, потому что она заблокирована? Не, я думаю, что таких людей нет. Я думаю, что кто читал Википедию и увидел, что она заблокирована, он просто поставил себе обход фильтров уже наконец. И больше он никогда не вспомнит об этой дебильной цензуре. Ну или, по крайней мере, до тех пор, пока они не придумают какие-то новые фильтры, основанные на Deep Packet Inspection, которые будут перехватывать трафик, и тогда придется ставить себе какой-то другой плагин.
Но слава богу, все-таки Википедия все-таки работает, слава богу, я так...
Да это какая разница?
Нет, просто успокою наших слушателей, что Википедия все-таки работает.
В русской Википедии больше миллиона статей. Претензия была к одной статье.
Да, мы это все помним.
Претензия была у госнаркоконтроля, но в любой день одно из 8 ведомств, которые в России имеют полномочия цензурировать интернет, может поиметь претензии к абсолютно любой другой статье Википедии. Например, про Россию, например, про Украину, например, про Путина, например, про депутата Железняка. И постановить, что опять Википедия, значит, подлежит блокировке, закрытию и так далее. Позицию Википедии мы знаем. Они не готовы удалять статьи из энциклопедии, потому что эти статьи не нравятся депутату Железняку. У них редакционная политика, она не учитывает депутата Железняка. Селезняка в качестве более главного редактора, чем их собственные редакторы. Они это уже все сказали прямым текстом, их позиция жесткая, хотите запрещать, тем хуже для ваших фильтров. И, в общем, я считаю, что это правильно. Тем хуже для фильтров. Чем больше они будут применяться, тем больше народу будет их обходить. Потому что это идиотизм пытаться с нами бэбиситерствовать. Да кто они вообще такие, чтобы они нам указывали, что нам читать, а что нам не читать? Если это закон о защите детей, то кто сказал, что мы с тобой дети?
Да, в общем, никто, чего? Слава богу. Антон, спасибо большое. Я прошу прощения, что я тебя перебиваю, просто у нас заканчивается время, к сожалению. Но было очень интересно, и наши слушатели очень оценили то, что мы все объяснили. Вот Борис из Техаса благодарит, пишет большое спасибо за понятное объяснение сути сайта и, собственно, из того, что с ним происходит. Спасибо большое, интернет-эксперт Антон Носик. Вот пишете вы, что на каких-то все-таки... провайдер заблокирован archive.org, но можно посмотреть через другое, я так понимаю, через другой протокол. Ну что ж, давайте, у нас остается буквально несколько минут, и тему-то мы все-таки поменяем.
Программа «Блок Аут».
А тема у меня такая, послушайте, значит, не так давно появилась в сети история о том, что будущим мамам в женских консультациях раздают брошюры, в которых содержится так называемый совет по укреплению семейной жизни. Страницы с рекомендациями вклеены в обменную карту женщин, ну, то есть вот в эту вот всю, да, и дальше там я просто вам буду приводить цитаты, и немножко времени у нас останется на то, чтобы обсудить, насколько вам кажутся эти советы действительно направленными на укрепление семейной жизни, и действительно вам эти советы нравятся. Например, цитирую. Как, по их мнению, женщине следует вести себя с мужем? Мужчине не может нравиться господство женщины. Это противоестественно. Женщине лучше не будить в мужчине зверя. Умение жены быть второй – это самая большая ценность в ней для мужчины. Всякий муж желает быть главой семьи, потому что это его предназначение от Бога. Мужчина не выносит контроля со стороны жены. Главу нельзя контролировать. Попробуйте контролировать президента страны. Много ли он сможет сделать для страны? Ну и так далее, собственно. Вот такие полезные советы для укрепления семьи раздают или раздавали, по крайней мере, в женских консультациях. Там, на самом деле, гораздо больше. Там, в чем сила женщины, как улучшить взаимоотношения с мужем там, и так далее, и так далее. Это практические советы, практические советы от жен президентов, там масса всего. Вот то, что я вам прочитала. Как вам кажется, это действительно... укрепляет семью вот такие постулаты, направленные на то, чтобы объяснить женщине, что женщина должна быть просто второй и вообще сидеть молча, как там это было, да, босая, беременная на кухне. Да или нет, что называется? Плюс 7-985-970-45-45, телефон для ваших сообщений, аккаунт вызванный, если вы пишете из Твиттера, и 363-3659, это телефон прямого эфира. Вот Иванов пишет. Читали вместе с женой, много смеялись. Да, Дмитрий, действительно, домострой. Вы правильно абсолютно сравнение проводите, мне тоже очень понравилось. В результате, в общем, давайте, у нас есть 5 минут, обсудить это, насколько вам кажутся эти советы правильными для укрепления семейной жизни. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас? Алло. Алло. Не получилось, давайте еще звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, алло.
Хуй сосед.
Да что же вы сегодня, у вас что, полнолуние, что с вами такое? Вы решили всем объяснить, что ли, все про свои органы? Так, еще ваши звонки, ваши смс-сообщения, насколько вам те цитаты, которые я привела про то, что женщина должна быть всегда второй в семье, ну и так далее, укрепляют семью на самом деле. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас? Алло.
Александр.
Да, здрасте, Александр. Как вам нравятся цитаты?
Александр. Ну да.
Вы выключите приемничек, пожалуйста, то вас слышно очень хорошо в приемничке мне.
А, замечательная цитата.
Да, вы правда считаете, что женщина должна быть всегда второй в семье и вообще сидеть молчать?
Ну да, после развода своей женой я так считаю.
А что, у вас жена подавляла?
Ну да. каком-то смысле, да.
Угу, я вас поняла. Ну, я вам сочувствую. Впрочем, вашей жене тоже. 363-3659, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас? Алло.
Здравствуйте, меня Саша зовут.
Здрасте, Саша. Как вы считаете, это правильная цитата? Смотрю, одни мужчины звонят. Так.
Ну, нам есть что сказать на эту тему.
Давайте, давайте.
Это просто дичь и безумие какое-то, конечно.
Правда? Вам не нравится, что вот женщинам советуют быть?
Нет, ну, у меня просто ребенку недавно год исполнился, и вот все, вот это вот обменные карты там и так далее. Я скажу, что когда рождается ребенок, мужчина вообще настолько не знает, что надо делать, ну, просто потому что он всю жизнь был на другое заточен.
Угу.
Что разумный человек, конечно, он в этой ситуации будет делать то, что ему там, ну, жена будет говорить, и мать ребенка, потому что мужики с детьми настолько бывают беспомощны, что тут нужен как бы не совет, а просто
управление.
Специальная инструкция, просто по шагам, возьми здесь, отнеси туда. Это, ну, просто отдаешь управление более высокому профессионалу в данный момент.
Хорошо, а если речь идет не о ситуации, когда в семье родился ребенок, а в целом вообще о браке?
Ну, а что в целом вообще о браке? Не, ну, конечно, мужчина заточен на то, чтобы быть там главным и там принимать решения. И вообще, это же все в обменной карте напечатано, понимаете? То есть это все именно под ту ситуацию. Вот она родила, принесла ему, а ему начинает крышу сносить, что он должен постоянно что-то делать. И, конечно, мудро было бы, конечно, в какой-то момент вступить.
Mm-hmm.
Вот. Но ну, это мудро просто бывает, потому что это такой момент в жизни людей, когда всем очень тяжело, женщине тяжело в первую очередь 10 раз больше, но мужчине тоже нелегко, его жизнь сильно меняется.
Ну, понятно, и да, когда речь идет про рождение ребенка, да, вы уже объяснили. Саша, спасибо большое, спасибо, что, извините, что прерываю, и простите, что мало звонков удалось принять. Просто осталась буквально минутка. Значит, Серж пишет: очень укрепляет семейную жизнь совместный отдых на яхте в Средиземном море. Тут с вами трудно согласиться. Валера пишет: тут ведь как? Или жена молчит, или ты, муж, молчишь. Так, Дмитрий пишет: в истории были случаи, когда жены королевы управляли мужьями-королями. Иногда хуже не становилось. Вот это, кстати, хорошо. Иногда хуже не становилось. Это все от того, что пить бросили резко, пишет Александр. Резко бросать пить нельзя. Марина пишет: это дело отдельно взятой семьи, как она построена. Это не очень интересно, то, что вы пишете. Жалко, правда, что так мало времени на обсуждение тем. Спасибо большое всем тем, кто поучаствовал в программе «Блогаут». Было с вами очень приятно. И до встречи через неделю, собственно, в то же время в программе «Блогаут». А буквально через час вернусь к вам сюда с моими великими, потрясающими экспертами программы «Кейс».
Блок аут. Реклама.